Друзья, с нами в студии сейчас Александр Лупейко, эксперт по юридическим вопросам швейцарского фонда сокращения рисков и директор юридической компании «Императив Плюс». Здравствуйте.
Добрый день.
Да, я небольшую преамбулу, так сказать, хочу, чтобы мы вспомнили о той трагедии, которая произошла под Васильковым. Я думаю, что все граждане Украины помнят эту катастрофу, когда горела, так масштабно горела база, нефтебаза компании БРСМ. Я знаю, что у вас есть результаты многочисленных экспертиз по поводу того, какой урон вот эта вся история принесла местному населению. Могли бы вы это озвучить?
Да, конечно, могу. У нас действительно есть результаты, и не только по результатам экспертизы. У нас есть первые выигранные судебные дела по этому поводу. Объясню суть вопроса. Да, конечно, вся Украина в июне 2015 года наблюдала масштабный пожар, который случился на предприятиях структур БРСМ под Васильковым.
Кстати, я прошу прощения, что перебиваю вас. Тогда погибло шестеро, а шесть человек, которые гасили, тушили этот пожар. Это шесть человек пожарной охраны. Вот сейчас мы с вами говорим о пятерых погибших силовиках, да, из структуры Министерства внутренних дел, полиция и КОРД. Вот. А тогда также погибло шесть человек.
Ну, актом о пожаре зафиксировано гибель шести человек и травмирование 16 человек. Только среди погибших было четыре пожарника и двое работников структур БРСМ. Ну, а в основном обгоревшие те 16 человек, это действительно пожарники. И это действительно было ЧП для нашей страны. Была создана правительственная комиссия. Это событие было названо чрезвычайным происшествием с определенным кодом и так дальше. И тогда было очень много громких заявлений со стороны кабинета министров, в том числе о том, что они будут решать вопрос об возмещении ущерба
не пострадавшим,
а государственным интересам от этого пожара. Как раз за людей в той ситуации никто не говорил. И я чисто случайно, уехал с Белой Церкви на Киев, увидел сам этот пожар, наблюдал не только по телевизору, но картинки крутились и по телевизору систематически. Вот, и, естественно, думалось, а как там люди в той обстановке, как они себя чувствуют, как ощущают, какие последствия этого пожара на их жизнедеятельности. Это стало интересно. И вот просто смотря дома телевизор, я увидел один из журналистских комментариев, где показывали аналогичные пожары в мире, и было сказано о том, что вот горел точно такой же нафтокомплекс в Великобритании. И юристы Великобритании обратили в суд с иском о нарушении прав того социума на право жить в безопасной экологической среде. И получили позитивные судебные решения по этому поводу, возмещение морального ущерба. И, естественно, это не осталось замеченным правительством структурами Британии, и не приняли все меры для дезактивации этой территории.
Сейчас речь идет, Дмитрий, о экологическом иске, да, о том, что нарушаются права на среду обитания.
Да, вот, значит, увидев такую европейскую практику, мы все декларируем, что идем в Европейский Союз, мы подумали у себя, а почему сегодня и сейчас европейские стандарты не перенести в Украину. И при поддержке Швейцарского фонда сокращения рисков мы начали реализовывать этот экологический проект. Суть этого проекта заключалась в том, что от социума, от жителей той территориального сообщества, которое проживает на этой территории, если оно действительно экологически пострадало, необходимо было собрать соответствующие сведения, заявить массовые иски к структурам БРСМ о возмещении морального ущерба. Мы не пошли по искам о возмещении именно материального ущерба. Многие люди уничтожали там свои продукции сельского хозяйства и так дальше. Это было бы трудно в наших условиях доказать, но мы решили пойти по прецеденту именно возмещение морального ущерба из-за то, что человек проживает в условиях небезопасной экологической среды. У нас действительно великолепное экологическое законодательство, его даже критиковать не нужно. В плане, допустим, защиты экологических прав, оно безупречно. В плане, допустим, санитарных норм и правил, тут нам надо подтягиваться к европейским стандартам. А так у нас экологическое законодательство просто великолепно.
Я бы хотел, чтобы мы, вот, знаете, так по полочкам сейчас разложили. Давайте начнем с физического ущерба, поскольку мы с вами заговорили о результатах экологических экспертиз. Да? Вот как физически эта катастрофа повлияла на людей, а потом перейдем уже к моральному, к моральной вреде, моральному вреду.
смотрите, значит, в первую очередь нам что понадобилось? Собрать доказательную информацию, пострадала ли экологическая среда обитания людей. Потому что по Конституции Украины, статья 50, каждый имеет право на безопасное для жизни экологическое пространство.
А сколько населенных пунктов или территорий вошло в этот анализ?
Значит, радиус порядка 15 километров. Мы начали направлять запросы на публичную информацию. У нас по Конституции Украины, про закон Украины, про доступ к публичной информации, информация про состояние окружающей среды не может быть засекречена. Она является общедоступной. И все структуры обязаны предоставлять ее в двухдневный срок. И вот мы в данном случае начали собирать эту информацию через соответствующие запросы. Мы получили отчет правительственной комиссии, мы получили заключение Института Марзеева, и вот по заключению Института Марзеева прослеживалась следующая картина, что территория в районе пожара в радиусе 15 километров многократно заражена бензопиреном. Притом это загрязнение превышает гранично допустимые концентрации в 10-20 раз. И контрольных значений приобретает только на границе 15 километров. И ученые сказали, что такое загрязнение бензопиреном этой территории есть следствием, они сказали, экстремальной ситуации, но на юридическом языке то, что государство назвало, это следствием чрезвычайного события этого пожара. И мы реально поняли, что в этой ситуации люди действительно пострадало их жизненное пространство, и среда их обитания стала небезопасной. Но, в принципе, очевидно, когда мы только начали с людьми тогда работать, мы понимали, что для них это очень сильный экологический стресс. Если там такая среда обитания, то понятно, что люди перестали употреблять продукцию своего собственного сельскохозяйственного производства. А согласитесь, для сельских жителей это значительная составляющая бюджета.
А вы видели вот эти черные помидоры, да, конечно, яблоки, да, черные огурцы, да? Это, да, действительно, конечно, стало следствием?
Да, конечно. Да, конечно. И еще исследование проводила украинская лаборатория качества и безопасности продуктов, и она четко указала, что на вот этих сельскохозяйственной продукции обнаружены следы осадков с вкраплениями серы, что, и там четкая констатация, что это связано с наличием продуктов сгорания нефтепродуктов. То есть это, в принципе, абсолютно полностью доказано. Кроме того, бензопирен, не надо забывать, это очень опасное вещество, которое разрушает организм человека и влияет. Оно проникает в среду, потом проникает в растения. Человек потребляет это и вредит своему здоровью. И этот бензопирен там остается до сих пор.
Александр, вы упоминали как раз о заключении, о содержании этого вещества в почве в радиусе 15 километров. Да. Это заключение, насколько я понял, еще 15-го года. За год как-то ситуация изменилась или нет?
Ну, смотрите, значит, это действительно заключение 2015 года, но для того, чтобы ситуация экологическая изменилась, необходимо, чтобы государство провело дезактивацию этой территории. Мы понимаем, что это пол Чернобыльской зоны. На самом деле государство не сделало ничего. Можно сегодня поехать и посмотреть сгоревшую нефтебазу, она как была, так и остается. Как есть там пожарное озеро, где наибольшая концентрация вредных веществ, так никто и не убирает оттуда эту воду, а фильтраты проникают в подземные источники. То есть никто, в принципе, этой ситуации...
Рекультивацией никто не занимается. Ну, а технологии есть соответствующие, чтобы это все можно было решить?
Ну, естественно, подобные технологии есть, и я думаю, что государство должно этим вопросом заниматься. Собственно говоря, потому мы начали программу экологической защиты именно населения, потому что понимали о том, что население через определенное время останется один на один с этой экологической проблемой. И поэтому наша идея была подать массовые иски о защите экологических прав от того социума, который проживает на этой территории. Подача иска от одного человека, от 10, ничего не решала. Необходимо было подать сотни исков, если люди считают свои права нарушенными. И мы действительно поехали в это село, поговорили с людьми, сказали о том, что будем проводить эту правозащитную деятельность. вот, рассказали, как, что проведем все исследования. Мы привлекли группу известных психологов, благодаря швейцарскому фонду сокращения рисков, вели прием в этой селе наши юристы и наши психологи, которые изучали психологическое состояние людей после этого пожара. Юристы собирали доказательную базу о том, что их среда питания экологическая пострадала, то есть готовили иски. Мы увидели о том, что есть экспертные научные методики, которые позволяют рассчитать размер морального ущерба. Когда мы начали только заниматься этой проблемой, мы сами для себя эмпирически определили, что будет сумма где-то 50-100 тысяч гривен. Когда
психологи... На человека?
Да. Да. А когда психологи по специальной методике профессора имени профессора Ардилевского посчитали вот эти составляющие психологического вреда, то сумма у нас по заключениям психологов начала выходить, она привязана к минимальной зарплате, более 800 тысяч гривен на каждого человека. Честно говоря, эта цифра немножко удивила и нас, но она базировалась на официальной экспертной методике Минюсте, которая с 2010 года была в реестре судебных экспертиз и позволяла по математической формуле рассчитывать.
Сколько минимальных заработных плат? Потому что в итоговом решении суда было 30 минимальных.
30 минимальных. А по заключениям экспертов-психологов, размер морального ущерба для людей составлял не меньше 576 минимальных заработных плат. В данном случае суд действительно один из наших первых. Мы хочу сказать, что мы подали где-то порядка около 700 исков. Мы провели сходку села, объяснили людям, как мы будем работать. Мы подали эти иски в Обуховский суд, потому что все структуры БРСМ зарегистрированы территориально в Обуховском районе. Иски можно подавать только по месту нахождения ответчиков. Вот, мы к четырем структурам БРСМ подали эти иски.
И вы планировали, чтобы суд принял решение о 576 минимальных,
да? Вы знаете, мы сначала не знали, как будут... Вообще в Украине подобных прецедентов не было вообще. До этого в Украине за 25 лет независимости Украины не было ни одного судебного решения в защиту экологического права таким путем, по которому мы пошли. В Европе было, у нас не было.
Да, то более... есть это такой некий прецедент, да, вот в таких случаях, как нужно действовать?
Значит, могу сказать, что да. Вот в когда мы начинали эту программу, было очень много скептиков, в том числе и среди юристов практикующих. Когда мы рассказывали саму суть нашей...
Давайте не так много времени, чтобы про скептиков рассказывать. Кто должен платить? Потому что это опять будет выемка из государственного бюджета. У нас ведь как? Кто-то, извините, напортачил, да, госчиновник или частная структура, а платим мы все вместе, сбрасываемся.
Ну, на сегодняшний день иски удовлетворены к структурам БРСМ о возмещении 30 минимальных зарплат. И я хочу сказать, что это действительно революционное решение, потому что такого на территории Украины до этого никто никогда не было. На сегодняшний день, но это первое. Мы слушали наши дела с вот этих 700, что мы подали, где-то уже слушается более года. И мы подавали эти иски партиями, чтобы посмотреть, как суды будут реагировать. Потому что мы знали, что и ментальную судебную систему не готова к восприятию подобных исков. Раз у нас судебных решений не было. И
мы получили, но решение суда-то было позитивное?
Нет, мы получили решение суда только по трем человекам пока что. Остальные еще слушаются. Но уже факт получения подобного решения в Украине, и даже размер, даже не в размере того, что присуждено компенсировать, а в прецеденте. Впервые в Украине и впервые за все время истории существования, в том числе Советского Союза, на этой земле за 99 лет впервые принято такое решение в защиту права на безопасную экологическую среду.
То есть, подчеркнем, на данный момент принято решение в отношении трех из 700 исков.
Да, остальные слушаются.
Но в других судах отказов, негативных решений еще не было. То есть процесс идет.
Значит, все дела слушаются у нас в Обуховском районном суде. Все остальные дела у нас продолжают рассматриваться. И мы считаем о том, что в соответствии с этим прецедентом, по крайней мере, надеемся, что будут приниматься аналогичные решения. Мы, конечно же, подали апелляционную апелляционную жалобу, чтобы защитить право на возмещение большей суммы морального ущерба. Понятно, что и структуры БРСМ будут подавать апелляцию, считая о том, что они не виноваты. Вот. Мы считаем, что должна быть возмещена ту сумму, которую сказали эксперты-психологи. И очень, очень важно, что я хочу в этой ситуации еще подчеркнуть. Каким образом защищено право людей, в чем суть защиты этого права? Вот это решение наше судебное, оно базируется на двух решениях Европейского суда. И мы при слушании рассмотрения этих дел обращали внимание, что суд должен обязательно, если он не будет принимать наши доводы, указать, принимает ли он доводы двух решений Европейского суда. Это двух наших граждан Украины. Это решение Дземюк против Украины и Дубецка против Украины. Особенно впечатляет решение Дземюк против Украины. Человек 12 лет добивался защиты своего экологического права в Европейском суде и получил позитивное решение. Я ему лично звонил. Он сам написал жалобу в Европейский суд по правам человека. Первая жалоба может быть на родном языке, потом общение идет только на французском и на английском. Он ходил к учителю школы, который переводил его тексты на английский язык, и он добивался защиты своего экологического права.
То есть прецедент
права.
Создан уже в европейском суде,
да? Но в чем суть этого прецедента?
Ну, у нас буквально несколько секунд. Да, вы тогда закончите.
В чем суть этого прецедента? Значит, в решении Европейского суда указано следующее. Все государственные структуры Украины добросовестно побороли своим гражданином. Он допустимыми средствами не доказал, что нарушением экологических нормативов, из-за нарушения экологических нормативов пострадало его здоровье на то, что он ссылался. Но он доказал, что он жил в условиях нарушенного норматива, и это создавало угрозу его жизни. А надлежащим качеством жизни человека является жизнь в условиях тех нормативов, которые гарантировало государство.
Ну что ж,
и если оно не соблюдает, оно обязано возмещать ущерб.
Прецедент создан, друзья. Я думаю, что как раз вот он показывает, что граждане могут защищать свои экологические права, в том числе и в судах. С нами был Александр Лупейко, эксперт по юридическим вопросам Швейцарского фонда сокращения рисков.